по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 630-я встреча в нашем путешествии по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге Псалмы, Псалтирь. Мы начинаем сегодня с первого псалма. И мы сегодня хотели бы сделать вот что. Вначале несколько больше времени уделить вашим комментариям, вашим мыслям. Дальше сегодняшнее, то, что вы пришлете сегодня, мы почитаем, но вслух в эфире будем читать уже в понедельник. Почему? Ну, потому что сегодня много вы интересного написали, и есть вещи, которые обязательно нужно сегодня проговорить. Я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения, а мы сейчас с вами в Ветхом Завете, и за исключением рождественского перерыва, когда у нас будут рождественские темы, мы останемся с вами в Ветхом Завете, Бог даст, где-то еще месяца два или даже больше, почти три месяца. А я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Основные наши группы называются «По страницам Библии». Но есть и другие сообщества, где идет трансляция, и в других соцсетях тоже, в Ютубе, или в Ютубе, до сих пор не знаю, в Одноклассниках. Смотрите, слушайте, пишите, комментируйте. А мы с вами подошли к книге «Псалтирь». Я в прошлый раз говорил о том, что на протяжении истории интерпретации, истории толкования, псалмы часто толковались как отдельные произведения. Ну вот просто вот отдельные песни, которые никак друг с другом не связаны. Но в последнее время, особенно в последнее время, вот это толкование начало, ну нет, даже не ставиться под сомнение, а, скажем так, начали к нему добавлять вот мысль о том, что а все-таки ведь псалмы не случайно расположены таким образом. И как опорные точки были многими толкователями избраны так называемые мессианские псалмы. Это псалмы, которые не просто говорят об Иисусе Христе, а говорят о Христе, ну, почти все псалмы так или иначе. Нет, мессианские псалмы — это те, которые цитируются в Новом Завете, когда речь идет о Мессии. Мы с вами уже скоро подойдем к первому из этих псалмов, это второй псалом. Таких псалмов есть 16. Так вот, если рассматривать эти псалмы как опорные точки, то получается некое движение, движение псалмов, которые переводят нас, переносят нас от одной опорной точки к другой, от одного мессианского псалма к другому. Собственно, в таком виде мы и рассматриваем книгу «Псалтирь», как некую структуру, как некое движение. Теперь, понятно, что эти псалмы писались несколькими авторами, мы вчера об этом с вами уже говорили, и писались они на протяжении нескольких столетий, пока не были объединены все в единую богослужебную книгу. Соответственно, это разные голоса. И вот это очень важно. Многие из вас вчера в комментариях писали про то, насколько искренне псалмы, насколько это действительно вот возможность для нас высказать свои эмоции, причем высказать эмоции вместе с людьми, которыми в высказывании их эмоций руководил Святой Дух, ровно так же, как Он руководит сегодня нами. Нет, ну не совсем так же, да, вот там было действие Святого Духа, вдохновляющий автор Священного Писания. У нас все-таки не то несколько, да, у нас мы читатели, да, Бог не использует нас для того, чтобы писать слово, но мы его читаем. Но Дух Святой действует, и Он тот же. И вот это вот очень важная вещь, потому что сегодня в жизни верующих людей нам порой не хватает этой искренности. Мы привыкли, чтобы все, ну, скажем так, было под контролем, но мы не понимаем, что такое под контролем. Как дела, спрашивают нас. Хорошо, отвечаем мы, замечательно. И бежим дальше. Вот. И интересно, что иногда мы даже друг друга не слушаем. Один пастор рассказывал, как он как-то идет. Он идет, его спрашивают, как дела? Вот, на бегу. Он говорит, да паршиво. и явно человек не слушал, он говорит, ну, слава Богу, и бежит дальше. То есть, ну вот, на это, до этого мы доходим в нашей такой христианской неискренности, что ли. Псалмы учат искренности, и мы увидим самые разные моменты, связанные с этим. Кроме того, давайте помнить о том, что псалмы — это поэтические произведения. То есть мы уже вчера говорили об одном из последствий. Да? Мы не можем все интерпретировать буквально, иначе мы будем вот уж небось не дышало искать, где легкие у неба и какова консистенция осени. Но ведь это еще имеет одно значение. И один смысл. Смысл в том, что псалмы, как и некоторые книги пророков, это, пожалуй, самый сложный язык для перевода. Мы с вами еще с этим будем сталкиваться. Мы увидим, что некоторые вещи в разных переводах передаются по-разному. И как раз переводчики поэтического текста, переводчики псалмов зачастую между собой спорят о том, как переводить тот или другой, ту или другую часть текста. А мы намеренно избрали тактику, в которой мы в эти споры вступать не будем. Ну и квалификации не хватит. Ну и вопрос, а смысл какой? Но, читая разные переводы псалмов, вы иногда увидите некоторые различия. Они несущественны, но они есть. Кстати говоря, иногда псалмы в русском переводе, в синодальном переводе, ну, в них бывают некоторые устаревшие слова. Вот Никита Погребенко на это обращает внимание, он пишет. Помните, мы с вами все вчера начали читать первый псалом, мы читали «Блажен муж, который не ходит на свет нечестивых». Вот. Никита пишет, Олег, блаженный — это юродивый. Здесь речь не о юродивых. Блаженный — это юродивый в русском языке, в том, как было переосмыслено это слово. Конечно, здесь речь не о юродивых, вот в таком смысле. Блаженный — это благословенный. Благословенный можно также переводить как счастливый, хотя слово «счастливый», конечно, не охватывает весь спектр значения слова «блаженный». Я бы вам предложил вот сделать, что сделать. Возьмите, пожалуйста, первый псалом и рядом положите Нагорную проповедь, начало Нагорной проповеди. Первые 10 стихов, 11 стихов Нагорной проповеди — это 5 глава Евангелия от Матфея. И прочитайте то и другое. И вы увидите и там, и тут о блаженных, о благословенных людях. Теперь дальше вопрос, а что это за люди? А о каких людях говорится, что они благословенны? И вот тут мы выходим еще на одну важную тему. Я напомню, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. И вот он подчеркивал, среди прочего, что человека, который всегда соответствует вот этим требованиям, будь то требование первого псалма, будь то требование начала Нагорной проповеди, такого человека на земле просто не существует. Такой человек есть один, я имею в виду, всегда, да, вот 100%. Это Иисус Христос, это Бог, пришедший на землю, 100% Бог и 100% человек, но при этом без греха. И вот тогда получается, что мы соответствуем этим требованиям настолько, насколько мы во Христе и насколько Христос действует в нас. Вот именно отсюда возникает вот эта интерпретация, которую вы сегодня снова услышите, интерпретация о том, что когда речь идет об этом блаженном, благословенном человеке, речь идет прежде всего о Мессии. И вот дальше каждый из нас благословен, уже, я имею в виду, сейчас новые времена, новозаветные времена, настолько, насколько Мессия действует в нас, насколько Мессия живет в нас, настолько, насколько мы позволяем Христу жить в нас, и настолько, насколько, вот это важно, насколько мы послушны Ему. Это не про то, что мы спасемся соблюдением закона или верностью закону. Это про то, что Христос спас нас и дает нам желание быть верными Ему, быть послушными Ему. И настолько, насколько мы послушны Ему, мы соответствуем вот этому определению первого псалма. Иначе получится такое морализаторство, когда, ну вот, просто будете хорошим человеком, и все у вас будет хорошо. А где тогда Христос, а где Его жертва, где Его смерть и воскресение за нас. Валентина Павлова, да, очень точный вопрос формулирует. Как вы смотрите на то, как мы живем сейчас? Сколько мы бы ни молились, лучше нам не живется. Я хочу уточнить, Валентина, а что вы имеете в виду, когда говорите «лучше не живется»? Что для вас значит «жить лучше»? Если понимание молитвы таково, что ну вот ты помолишься и, не знаю, тебе поднимут зарплату, например, а у тебя пройдет какая-то болезнь обязательно, вот обязательно она пройдет. Ты вообще получишь счастье или там все 33 счастья, 33 удовольствия. То это не библейское понимание молитвы. А если мы говорим о благословенном, вот блажен человек, хорошо живется человеку, который... И тут уже как раз первый псалом. И вот это библейская картина. Я могу вот с этой точки зрения вам возразить. Есть немало людей, уверен, что среди наших слушателей также, которые скажут, знаете что, Валентина Павлова, я молился, я молюсь, и мне действительно живется лучше. Мне действительно живется благословение. Вот даже если зарплату мне не поднимают. Вот даже если какие-то проблемы, которые вокруг, не решаются. Потому что проблемы решаются во мне. И вот эти проблемы самые-самые серьезные. Я вспоминаю одного человека, с которым разговаривал. У него очень такая богатая семья. У него по жизни все есть. Он говорит... Все есть, а вот в субботу вечером как-то все равно пусто становится. И он начинает понимать, что проблема не от того, что в семье ему чего-то не додали. Все ему додали, а может быть даже много дали, может быть даже больше, чем то, на что бы он мог рассчитывать. Но этого недостаточно, проблема внутри. Поэтому, Валентина, я думаю, что вы здесь не правы, если мы говорим о нашем внутреннем состоянии. Но и мир также меняется по молитве. И еще одна вещь, как бы мы ни молились, вы пишете. Вот тут такая интересная вещь, как раз связанная с формулировкой вашей. Сейчас вот, как мы живем сейчас, сколько мы бы ни молились, лучше нам не живется. Мы бы. А вы молились главной молитвой, признанием того, что вы, как и я, как и каждый из нас, грешный человек. Не молитвой о том, что, Боже, дай мне жить лучше, а молитвой, Господи, помилуй. Боже, спаси меня. Это принципиально разные вещи. Потому что в первой молитве Бог начинает представляться как золотая рыбка. Бог, дай мне грешному жить лучше. Ну, и грешить, да, вот с комфортом. Я, конечно, здесь немножко сгущаю краски, но в данном случае полезно. А вот другая история — это Господи, помилуй. Прости меня. Так, тут у нас дальше. Вот, пишет Колян Мирный. Полнота мудрости в псалмах все. Вся Библия. А нет. И скажу вам вот почему. Мы, кстати, вчера об этом тоже говорили. Есть новозаветные реалии, на которые псалмы указывают, но о которых псалмы не знают. Ну, например, псалмы, псалмопевцы не знают о церкви. О храме знают, в Ветхозаветном храме они знают, а о церкви нет. Но при этом вы правы, потому что выясняется, что в псалмах указания на какие-то вещи, которые актуализируются, исполняются уже в Новом Завете. Если говорить про Иисуса Христа, то там получается и рождение, и жизнь, служение, и смерть, и воскресение – и даже вознесение Иисуса Христа обо всем говорится в псалмах. Вот и да, и нет, да, потому что оно сокрыто, и дальше только уже в Новом Завете мы начинаем окончательно понимать, про что это. Мы начинаем понимать, как все это на самом деле складывается вместе. Это примерно как человек, который изучает, ну, допустим, алгебру в 5-6 классе, и потом он уже даже, может быть, не в старших классах, а в университете, если пошел на мехмат или физмат, он вдруг начинает понимать, как вот это все выводится. Ну, или даже проще. Он изучал формулу решения квадратного уравнения, но только потом он начинает понимать, как эта формула выводится из... когда мы идем от квадрата двучлена, значит, мы, соответственно, вот можем вывести эту формулу. То есть он сначала понимает, как это работает, в смысле, как это считать, а потом он начинает понимать, как это делается. Вот примерно так же, хотя на более высоком уровне и здесь. То есть, да, многое из того, что потом будет сказано в Новом Завете, сказано уже в псалмах, это удивительно. Но при этом, если бы у нас были только псалмы, я думаю, многого мы бы не поняли. Именно поэтому Бог нам и дает не только псалмы, Он дает нам всю Библию. Людмила Карпова цитирует христианский евангельский гимн: «Струн души рука Христа касается». И дальше она пишет: «Это и есть псалмы». Ну, да, наверное, в таком поэтическом варианте возможно. Анна Химченко пишет, интересно: «Молиться псалмами хорошо, но как быть с псалмами-проклятиями?» Мы об этом будем говорить. С одной стороны, это тоже состояние души псалмопевца. С другой стороны, христианин не имеет права... Я сейчас понимаю, что я противоречу тому, что, может быть, считают некоторые из вас, но я это скажу, а еще в предзаписанных передачах мы потом будем объяснять, почему. Христианин не имеет права сегодня по эту сторону креста молиться псалмами-проклятиями. Он не поставлен, чтобы проклинать. Он поставлен, чтобы благословлять и чтобы призывать к покаянию. Но я думаю, что вы, Анна, согласитесь, что порою в сердце, в душе бывает именно то, что, может быть, не так сурово, конечно, но некоторые мысли, некоторые мотивы, которые в псалмах написаны. А дальше мы это Господу предаем. То, что здесь описывается состояние псалмопевца, опять-таки, давайте помнить, что это псалмопевец до креста Христова. Он смотрит на крест вперед. И еще одна вещь. Интересно, что вот эти псалмы проклятия или псалмы отмщения, они обращены к Богу. Это не то, что я сейчас пойду и тут все разнесу. Это про другое. Вот ты это сделай. Бог сделал. Вместо того, чтобы нас с вами убить навеки, Он отдал на смерть Сына Своего Единородного, Иисуса Христа. Ну и про псалмы проклятия мы, конечно, еще будем говорить. Виктория пишет: «Когда я читаю псалтирь, это будто как я выговариваю свое сердце, то, что я чувствую». Псалтырь вдохновляет, передает торжество сердца, когда хочется прославлять Бога. Тут, знаете, что интересно? И торжество сердца, и весь этот путь от сердечной боли к прославлению, и путь, в котором сочетаются порой сердечная боль и прославление. Именно поэтому мы говорим о том, что псалмы приучают нас к духовной честности, пишет Оксана Тишина. «Нравится их петь, утешают и радуют». Да, да, вот это песни. И в чем сила песни? Да вот в том, что песнь дает нам возможность искренне излить то, что в нас есть. Сегодня мы с вами будем читать первый псалом, будем размышлять, и ваши комментарии мы прочитаем уже в следующий раз, уже в понедельник. Но пишите, пожалуйста. И опять-таки я напомню мою просьбу. После того, как вы послушаете этот эфир, проведите какое-то время, ну, хотя бы, не знаю, 5-10, сколько у вас есть, в молитве, в псалме. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся сейчас пред Тобою, и мы молим Тебя, направляй нас, открывай нам Твою святую волю, открывай нам Твою книгу, Твой план, Твой замысел для нас. Веди нас, Боже, как только Ты это можешь сделать. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 630-й раз. Мы с вами в прошлый раз перешли к книге псалмов, к книге Псалтирь. Я говорил о том, что 16 из псалмов принято считать мессианскими. Это те псалмы, которые напрямую говорят о Христе, это те псалмы, которые цитируются в Новом Завете. Однако, конечно, мессианских псалмов больше. И тут, в общем, у кого спросить, кто как скажет, все скажут по-разному. Но так или иначе, большинство псалмов указывают на Христа, указывают на Мессию, на какую-то грань его служения. Я думаю, что сегодня для нас, христиан, очень важно читать псалмы именно в связи с Мессией. Мы с вами начали читать первый псалом, и я обратил ваше внимание на то, что здесь изображается блаженный муж, блаженный человек, человек благословенный. А мы говорили с вами о том, что этот человек, конечно, с одной стороны, это праведник, праведник времен Ветхого Завета, но с другой стороны, есть некий стандарт праведности, и этот стандарт праведности мы находим, конечно же, во Христе. Благословенный значит счастливый. Счастлив человек, который, там, одно, другое, третье, мы сейчас с вами к этому придем. Мы с вами, говоря о Христе, представляем себе, что Он муж скорбей, изведавший болезни. Конечно, это так. Об этом говорится в 53 главе книги пророка Исаии. Но при этом Он взял на Себя наши скорби, наши болезни. Своих у Него нет. Так что о Христе мы совершенно спокойно можем говорить так же, как и о счастливым, потому что он принят Богом Отцом, потому что он сам вторая ипостась Троицы, потому что он имеет и дает настоящий подлинный мир. Он дает нам мир такой, который окружающий мир предложить нам просто не может. И вот в первом псалме мы видим жизнь праведного человека. Это первые два стиха. Сначала о том, чего не делает праведный человек. Я думаю, что вы увидели уже вот эту прогрессию, это развитие мысли. Во-первых, он не ходит, не стоит, во-вторых, не сидит и дальше не ходит на совет нечестивых, то есть он не приходит за советом туда, где Бога вынесли за скобки. Дальше, не стоит на пути грешных. Иными словами, вот люди, которые живут в грехе, для которых грех – это нормальная часть жизни, но он, собственно, в этом не участвует. Ну и, наконец, знаете, как человек пришел, ему говорят, садись, присаживайся. Вот он не сидит в собрании развратителей. Вот эти моменты в его жизни отсутствуют. Не ходит, не стоит, не сидит. И три окружения – это нечестивые, те, кто просто живут, как будто Бога нет. А грешники – это те, кто особенным образом грешит, то есть для них этот грех важен в жизни. И развратители – это также можно переводить как насмехающиеся, то есть те, кто насмехаются над Богом. Также три существительных – это совет нечестивых, путь грешников и собрание развратителей. Интересно, что вот эти слова указывают на постоянное неуклонное падение. То есть сначала человек просто нечестивый, он живет, как будто Бога нет. Потом он грешник, он живет в сознательном грехе, который этому человеку еще и нравится. И дальше он развратитель, он насмехается над Богом. Он развращает других, он вводит других людей в грех. Дальше по существительным. Совет – это буквально то, что эти люди советуют, или встреча тех, кто советует. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что даже Иисус не ссылался на свое личное обаяние или личные какие-то качества для объяснения своих действий, а только на Божию волю. Он не говорит с ученикам: «Пойдемте-ка в Иерусалим, потому что я так решил». Хороший совет, конечно, это хорошее, доброе дело, но уж никак не совет человека, который вынес Бога за скобки. Есть смысл у некоторых спрашивать совета, а от некоторых советов просто воздерживаться. Дальше путь грешника. Грешник считает, что у него все в порядке. Он живет в грехе, он остается грешником, но при этом для него как будто все в порядке. И это уже следующая ступень вниз. Ну и, наконец, еще одна ступень на этой лестнице, очень неприятной, противной лестнице. Это насмешники. Они не только отрицают Бога, но также насмехаются над Богом и над верой и вводят в это других людей. И дальше позитивная сторона. Он не ходит, не стоит, не сидит. И второй стих. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Я хочу обратить внимание на то, что у этого человека, изображенного здесь в первом псалме, не возникает вопрос о том, как найти Божью волю. Эта воля уже нашлась. Она найдена в Божьем законе. То есть то, что Бог говорит для меня, это и воля. Проблема не в том, как найти Божью волю, проблема в том, как услышать и исполнить то, что сказал Бог. Интересно также, что сегодня у многих достаточно негативное отношение к Божьему закону. Даже в некоторых христианских кругах говорят о том, что ну вот, закон, это все, понимаете ли, было давно, а сейчас у нас благодать, это здорово. Благодать хорошо, закон плохо. Нет-нет-нет, читая в псалмах про закон, мы будем с вами все больше и больше понимать, что этот закон сам по себе благ, потому что он дан благим Богом. Есть люди, которые уверены, что в мире надо просто что-то немножко поправить, что-то улучшить. Ну, как бы в мире все принципиально правильно, все хорошо. Но вот есть некоторые такие недоработки, недоделки. Давайте мы их доделаем, и тогда все будет здорово. Однако праведный человек, по-настоящему праведный человек или человек, который ищет Божью праведность, он ведь понимает, что в мире что-то очень и очень серьезно не так. Тогда, поскольку в мире все серьезно не так, и решения, и средства для того, чтобы решить проблему, оказываются весьма радикальными. Мы читаем с вами первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Это ведь обращается апостол Иоанн не к евреям того времени. Это он обращается и к нам, к христианам, современным христианам тоже. Да, прежде всего, к слушателям своего времени, но также и к современным христианам, чтобы соблюдали заповеди, и заповеди его не тяжки. Идея о том, что, получив спасение, мы можем жить как угодно, это, конечно, идея не библейская. Да, конечно, у нас нет совершенства. В отрыве от Бога или без Бога никакого совершенства, никакой даже надежды на совершенство у нас нет. Мы призваны жить по вере, и наша повседневная жизнь направляется благодатью. Но через свою благодать Господь показывает нам то направление жизни, которого хочет от нас Он. Мы начинаем жить так, как это угодно Ему. В терминах Ветхого Завета Псалмопевец говорит, но в законе Господа воля его. Воля псалмопевца и воля вот этого праведного или благословенного, блаженного человека подчинена Божьему закону. В законе Господа воля его. В этом плане закон – это как указание на Христа. Это образ, это предвестник Христа. В законе Господа воля его. Дальше еще один очень хороший образ. И о законе его размышляет он день и ночь. Размышление как долгий процесс. Здесь интересное слово, которое переведено как «размышляет». Буквально это слово означает, некоторые из вас, наверное, удивятся, но так оно и есть. Оно означает «пережевывает». Причем не просто пережевывает, а пережевывает долго и настойчиво. Так как корова жует свою жвачку. Это занимает много времени. Это постепенный процесс. Это медленный процесс. Но вот человек живет тогда, когда он размышляет над законом Божьим, когда он находит в этом радость, удовольствие, когда он читает Божие Слово и размышляет над ним. И Божие Слово действительно живет и развивается в человеке. А понимаете, никакого другого плана возрастания в Боге для нас сегодня не предусмотрено. Некоторые говорят, ну, я буду ходить на много всяких встреч церковных, на группы малые, на группы большие, на группы еще какие-нибудь. Понимаете, друзья, церковная деятельность не приводит к росту. Можно всю жизнь пробегать на все группы. Можно даже руководить группами. Такое тоже бывает. И при этом не расти. Ну, правда, это означает, что и руководить его группой плохо. Потому что для нормального руководителя пребывание в слове также очень важно. Если он в слове не бывает, не пребывает, то ну как он руководит? Но мне за годы моего служения это также приходилось видеть. Да, вот человек настолько активен в церкви, что ему расти некогда. На самом деле, конечно, мы растем только в размышлении над Божьим Словом, а мы растем только в пребывании в Божьем Слове. А дальше говорится о силе праведного человека. И обратите, пожалуйста, внимание на образность третьего стиха. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Образность. Сухая земля, пустынная земля. И вот человек, праведный человек, человек, уповающий на Бога, в этом окружении, как дерево, посаженное при потоках вод. Потому что вокруг нет воды, а вокруг все очень плохо. И прежде всего, важно, чтобы человек был укоренен. То есть тут сразу несколько моментов. Это и дерево, растение, и то, что это растение посажено, и то, что это растение питается водой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть очень много разных факторов, есть много того, что буквально давит на человека. Ну, в тех же псалмах, 61-й псалом, доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли к лжи и так далее. Люди, которые буквально налегают, напирают. И тут нам важно, чтобы мы были укоренены. Это дерево, которое имеет корень. Более того, это дерево не дикое. Оно посажено самим Богом. Опять-таки, образность этой израильтянам была хорошо знакома. Книга пророка Исаии, 55 глава, это уже последняя часть книги, когда мы видим надежду, да, 10 и 11 стихи. «Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет все, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Вот это древо, вот это рост. Я думаю, кстати, что потоки вод, при которых посажен праведный человек, это и есть Божие Слово, это и есть также действие Духа Святого. И оно дает силы. Вот люди часто говорят, я не знаю, у меня в христианской жизни как-то силы не хватает. Вопрос. Ты пребываешь в Божьем Слове? 103 Псалом, 16 стих. «Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, на них гнездятся птицы, ели, жилище аисту, высокие горы с серном, а каменные утесы, убежище зайцам» и так далее. Он насадил деревья, получается, здесь, и на этих деревьях, да, кстати, на этих горах тоже присутствует жизнь. И так, в конечном счете, сила в самом Боге. В том, что Он посадил, Он взращивает. Вода, живая вода в Божьем Слове. И обратите, пожалуйста, внимание, что плод эти деревья приносят во время свое. Тут интересный момент. Иногда говорят, ваше дело приводить людей к Богу. Звучит красиво, но неправильно. Я не могу привести человека к Богу. А что, если он не хочет? А что, если он сопротивляется? То есть вот мне что, его за руку брать? Там, хватать и тащить, что ли? Как это в принципе должно работать? В Священном Писании мы видим несколько другую парадигму. Я могу провозглашать Божие Слово, провозглашаю его. Я могу проявлять Божие действие своей жизнью и проявляю его. А вот приводит людей к покаянию Святой Дух. Мое дело донести до вас Божье Слово. А дальше ваша ответственность сделать следующий шаг. Как-то к нам пришел такой комментарий. «Здравствуйте», пишет некая девушка. «Вот у меня молодой человек, который замучил меня вопросами. Я христианка, а он не хочет прийти к вере. Я ему посоветовала послушать ваши передачи и сказала, что он там на все найдет ответы. Но он послушал вас буквально месяц и мне потом сказал, что это глупость какая-то». И дальше девушка пишет: «Не могли бы вы все-таки более тщательно готовиться к эфирам, чтобы в конце концов до него дошло?» Идея более тщательно готовиться к эфирам актуальна всегда. Но я вам скажу вот что. Как бы тщательно мы ни готовились, всегда кто-то скажет, что это глупость. Всегда. Моя ответственность, да и ваша ответственность как христианина, донести до людей Божие Слово. И вот дальше ваша ответственность кончается. Важно, чтобы Божий человек приносил свидетельство в свое время. А дальше уже дело Бога. Есть очень хорошее, мне кажется, очень правильное описание сути благовестия. Благовестие – это донесение Божьего Слова до слушающего в силе Святого Духа. И вера, которая необходима для того, чтобы предоставить дальнейшее Богу. То есть, это не про то, что взять и дотянуть человека до покаяния. Мы не можем дотянуть кого-либо до покаяния. Это Божье дело. Мы доносим Божие Слово, убеждаемся, что человек понял, и дальше предоставляем это Богу. Вот дальнейший этап, да, дальнейшие шаги в руках Бога. Знаете, скажу вам то, о чем хочется говорить чаще, но я как-то думаю, может, не стоит, может быть, это слишком грубо, но нет, стоит. Многие из вас пишут о том, как вам нравятся эти передачи, как вам нравятся наши с вами беседы. Спасибо вам большое за такие письма, кстати. Бывают письма не так часто и другого плана. Спасибо вам за передачи. Мне очень интересно, хотя я неверующий или неверующая. От меня все это далеко, но я вас с удовольствием слушаю. Мне это интересно. Спасибо. Ну, далеко или интересно, тут такое внутреннее противоречие. Но мы люди, у нас часто бывают такие внутренние противоречия. Я про другое. Поймите, что если вы услышали эту передачу и отказались принять Божий призыв, то я для вас самый страшный враг. Почему? А потому что потом, в вечности, у вас уже не будет оправдания. Ну, то есть вы не сможете сказать, вы не сможете даже начать говорить такую фразу: «Ой, Господи, ты извини, я просто не слышал». Вы слышали, вы даже поняли, но отказались. И поэтому, вот поскольку через эти беседы у вас была возможность услышать, вы услышали, но вы отказались, я оказываюсь вашим врагом. Задумайтесь об этом. Мысль о том, что мне просто нравится находиться рядом с христианами, мне прикольно рядом с ними, была бы вполне обоснованной, если бы в вечности ничего не было. Вот здесь сегодня нравится находиться рядом с христианами. А дальше все, дальше уже ничего нет. Но если мы действительно говорим правду, если то, что написано в Библии, правда, мы исходим именно из этого, тогда, открыв для вас Священное Писание, открыв для вас Божью волю, мы ставим вас перед выбором и имеем потенциальную возможность стать для вас либо лучшими друзьями, либо страшными врагами. А дальше говорится о будущем, об уверенности или неуверенности двух героев этого псалма. 4 стих. «Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром от лица земли». Я просто иногда провожу такую аналогию, я говорю. Ну вот в нашем обществе достаточно популярны политики. Есть люди, которые увлекаются политикой. Они знают всех современных политиков. Хорошо. Вам нравятся политики, вам это интересно. Я обращаюсь сейчас к тем людям, которым это действительно интересно. Вот в 2004 году были президентские выборы. Да, здесь у нас в России. Скажите, пожалуйста, кто участвовал в этих выборах? Вспомните имена кандидатов. Не получается? Ну, хорошо. Давайте проще. Выборы 2012 года, март. Ну-ка, кандидатов вспомните. И это не получается. Давайте еще упростим задачу. Президентские выборы 2018 года. Это-то хоть получится? Здесь, может быть, кого-то вы вспомните, но явно не всех. Куда деваются эти политики? Куда они уходят? Два мира, две судьбы, два направления. 5 стих. «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». у нас в начале говорилось про совет нечестивого или про собрание развратителей, а здесь про суд, причем имеется в виду суд Божий, и собрание, но в данном случае собрание праведных. Речь идет о том, что существуют два действительно соприкасающиеся между собой, но по-настоящему не коммуницирующие между собой мира. Это мир праведных и мир грешников. Ну, кто-то скажет, но ведь мы все грешны. Да, но мы получаем оправдание по вере. И, получив оправдание, мы меняемся. Именно поэтому так трудно бывает порой найти общий язык, если вот эта исходная точка, моральный компас, настроены по-разному. Книга Притчи, 10 глава, 28 стих. «Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет». То есть разные пути, разные направления. Мы часто используем аналогию широкого и узкого пути. Вот широкий путь – это путь, дорога, которая ведет в ад. Есть также узкий путь – это библейская аналогия. Но кажется мне, что с узким путем, с этой узкой дорогой происходит нечто удивительное. Узкая дорога в какой-то момент расширяется. Она похожа на воронку. Мы приходим к Богу. Мы проходим через жизненные испытания. И вот в какой-то момент вдруг изменяется и сама дорога. Я имею в виду то, как она сделана. И ее ширина. Этот момент как раз 6 стих. «Ибо знает Господь путь праведных». «Знает» означает также «хранит». Господь хранит путь праведных. Он может быть узким, он может быть тернистым, но это не важно. Его хранит Господь. И противопоставление, а путь нечестивых погибнет. То есть он ведет в погибель. Он может быть очень красивый, он может быть очень хороший, но это путь нечестивых. Помню, как важно для меня было в детстве присутствие отца, тогда, когда мне приходилось делать какие-то сложные, решать какие-то сложные задачи по учебе, или там, плавать учиться, или в походы ходили. Было сложно. Порой так сложно, что хотелось плакать, или даже хотелось все бросить. Знаете, что меняло мое отношение к жизни? Тот факт, что рядом отец. Вот этот факт уже сам по себе менял мое отношение к жизни. Я начинал все иначе воспринимать, потому что отец рядом. Мы с вами идем узким путем. Этот путь действительно бывает тернистым. Кстати, помните, что слово «тернистый» — однокоренное слово «терн». Помните, терновый венок или терновый венец. Сама эта идея тернистого пути указывает на путь Христа. Но штука в том, что этот и именно этот путь знает или хранит сам Бог. Вот это меняет все. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас на этом тернистом пути.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.